Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы празднуем особенный день в жизни Христа Спасителя. Несмотря на то, что Пресвятая Дева Богородица и Иосиф знали о божественном происхождении младенца, которого даровал им Господь. Но во всей полноте, конечно, осознать вообще величие того, что происходит в таком даже космическом масштабе, наверняка они не могли. И вот, повинуясь обычаю, а каждый ребенок-первенец должен был посвящаться Господу, Иосиф с Марией двигаются в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, развязающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принесли в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. И вот этот обычай, связанным с повелением пророка, он, конечно, был очень важен для каждой молодой семьи. И этот обычай перешел и в церковь, в Божию, потому что был такой обычай крестить именно 40-й день. И крещение, это ведь тоже есть посвящение Господу. Просто в форме таинства, входа в церковь. И тогда каждая семья с появлением младенца должна была осознавать, что вот это существо маленькое, будущий человек, он, его вся жизнь должна быть посвящена Господу. И каждая семья в Израиле с помощью вот этого обычая, она воспитывалась. Потому что вот если этого нет, то тогда от внимания человека, особенно молодого, потому что первых детей обычно рожают людям еще в молодости, когда еще ум недостаточно зрелый. Хотя в древности люди в состоянии такой умственной зрелости входили раньше, особенно в Востоке, но тем не менее, потому что вот это придавало большой духовный глубокий смысл и самой семье, и рождению дитяти, и его воспитанию в Господе. И приносилась в храм еще жертва. Ну, помимо чисто практического значения, потому что от этих жертв питался весь клир храма и поддерживалось его благосостояние, что, конечно, необходимо. Но прежде всего это жертва, возврат в храм в виде вот этих двух птиц, давала возможность молодой семье понять, что вот этот младенец, это есть дар Божий. И в знак того, что они это понимают, в благодарность они приносят эту жертву в храм. Вот так на протяжении столетий воспитывалась каждая семья. И благодаря этому из рода в род, из поколения в поколение. И смогли в Израиле появиться такие люди, которые были приготовлены к пришествию в мир Христа Спасителя. Вот так через такие простые для понимания формы религиозной жизни человек воспитывался, его душа, ум становились восприимчивы к принятию высших откровений духовной жизни. И сейчас мы уже не приносим жертв в храм в виде птиц, животных, но понятие жертвы не исчезло. Жертвуем на храм и деньги, жертвуются и свечи, которые сгорают, это тоже форма жертвы. Но жертва совершается уже бескровно, потому что последняя жертва кровавая принесена Господом в самом себе. Поэтому мы его и именуем Агнец Божий. Он, это была последняя жертва за грехи всего мира. И вот на пороге храма, водимый Духом Святым, встречает Иосифа, Марию, младенца Иисуса, старец Симеон. Весь Иерусалим знал о том, что ему было обещано Духом Святым, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Мессию, Спасителя Израиля. И вот этот блаженный миг состоялся. Почему Святая Церковь придает, ну, вроде бы частному событию жизни одного человека и его встречи с Господом такое большое значение? Ведь даже на страницах Евангелия мы много встречаем всяких людей, которые с Господом встречались. Мы даже имен их не знаем. Рассказывается просто о самом событии. А тут даже с почтением сообщается его имя Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Дело в том, что Симеон вышел за рамки такой обычной национальной гордыни, в которой, ну, пребывал обычный средний израильтянин. Они этой гордыней, этим превозношением, как бы как броней защищались от влияния других народов, которые их окружали. Потому что те народы пребывали во тьме язычества. И поэтому каждый израильтянин на них смотрел сверху донизу. Но отдельные представители глубоко понимали, что истинная вера дана Израилю не потому, что Израиль чем-то особенно хорош по сравнению с другими народами, а только для того, чтобы в дальнейшем стать семенем и закваской для просвещения всех народов. И вот мы видим, что Симеон это понимал. И из истории известно, что он был один из переводчиков Священного Писания Ветхого Завета на греческий язык. Литературный язык того времени для всей империи, в которой и Иудея входила как маленькая ее провинциальная часть. Поэтому он был озабочен этим, и он этому послужил. То есть, несмотря на то, что он был целиком и полностью человек Ветхого Завета, но благодаря своему духовному развитию он вышел за рамки этого Ветхого Завета и уже заботился о просвещении язычников. В этом смысле он был уже человек Завета Нового. Он стоял на границе. Он достиг того высшего развития духовного, которого можно было достигнуть внутри Ветхого Завета, который сам по себе не спасал. Потому что да не думает каждый из нас, что просто исполняем какие-то церковные правила, например, какие у нас есть. Среду, пятницу, пост. Или, например, это седмица сплошная. Или по воскресенью и праздникам ходить в храм. Или там крестить своих детей, а когда зарегистрировал брак, идти венчаться. Это все правила хорошие и неизбежные. Но этим душу не спасешь. Потому что, чтобы исполнить какой-то обряд, для этого нужно всего лишь память о том, что это необходимо. И второе, ну, немножко победить свою лень. Там, идти неохота, или там некогда, и так далее. Больше ничего, никаких духовных усилий для этого не требуется. Чтобы спасти душу, нужны духовные усилия. И вот старец Симеон, он эти духовные усилия совершал. Если кто хочет попробовать, чему равны эти духовные усилия, возьмите два словаря, древнееврейского и древнегреческого, и попробуйте один абзац перевести. Попробуйте. И сразу встать на место все, что это необычайно трудно. Необычайно. Недаром всегда переводчик, даже художественной литературы, не только научной, получает гораздо больше, чем сам писатель. Потому что этот труд гораздо сложнее, потому что мало того, что нужно знать весь корпус языка, а нужно еще самим быть писателем, чтобы это все облечь в форму и другого языка, найти такие слова, потому что часто эти понятия не пересекаются. Большинство, конечно, слов находит адекватный перевод, но очень много и очень важных слов они не находят своего перевода. Это сложнейший такой труд, требующий от человека очень больших усилий. И вот старец Симеон эти усилия совершал. И заботился о просвещении язычников. Сказано, что он чаял утешение Израилю. В чем же утешение Израилю? Какой замечательный евангелист нашел слово. А по-славянски вообще звучит потрясающе. Чаял утехи Израиля. В чем же это была утеха? На чем Израиль должен был успокоиться? На то, что придет Мессия. Мессия. Все чаяния человека, они с этим пришествием должны исполниться. И пришел Мессия, но, к сожалению, не тот, которого ожидали большинство. И это, к сожалению, естественно для греховного падшего человека. Спроси у любого, что ты хочешь? Хочу не болеть, хочу, чтобы с детьми все было в порядке, хочу прибавки к пенсии и хочу, чтобы цены не росли. Вот и счастье. Или, как мне один доктор сказал, счастье – это правильно подобранные транквилизаторы. Да, замечательно, с помощью химических препаратов вполне можно достигнуть такого ровного, хорошего, чуть приподнятого настроения. В общем, недельку-другую потрудиться, и человек приобретет полное такое безмятежное состояние своей души. Ну, это не в 100% получается, но зачастую. То есть в этом есть большая доля истины. А Христос, Он совершенно другую утеху принес. Он сказал, что Царство Мое не от мира сего. Обычный человек, он хотел земного. Пришел Мессия и говорит, на тебе небесное. Один человек хочет, ну что, обычно, ну, ленивого покоя. О чем вообще мечтает человек? Он мечтает об отдыхе. А если посмотреть на наших детей, то вообще их страстное желание, вообще только есть даже специальный термин, очень замечательный, вполне литературный, балдеть. То есть самый такой радостный крик в школе, ура, не учимся. То есть вот, ура, ничего не делать. Ничего не делать. Не мыть посуду, не убирать за собой книжки, ничего не помогать по дому. Просто балдеть. И, так сказать, не укладываться спать, ничего не с собой убирать. Вот жить в грязи, в помойке, ничему не учиться, ничего не знать. Только постоянно развлекаться. И чтобы никто не приставал. Ни мама, ни бабушка, ни папа, вообще никто не трогал. Полная, так сказать, свобода. Поэтому детки, когда убегают на улицу и живут в подвалах, живут такими группами, мерзнут, умирают, так, терпят всякое насилие. Но назад, к порядку, к жизни, чтобы там чистить зубы каждый день по утрам и вечерам, не хотят. Реабилитировать такого ребенка, опять его втиснуть в рамки, ну, какого-то воспитания, элементарного трудолюбия, уже практически невозможно. Просто нужно ждать, пока он погибнет. Потому что вырваться из этой клеевой, наркотической, там, сексуальной зависимости, это просто невозможно. Они полностью отдаются вот этим страстям. И опять собрать... практически невозможно. К сожалению, так бывает. Поэтому вот, вот он человек, особенно в детях, вот это видно, как вот эти страсти, которые владеют человеком, они таким обширным светом распускаются. А Христос? Христос, Он пришел для того, чтобы наоборот человека собрать, сделать его цельным, нерасколотым, чтобы он всей своей душой, духом своим устремлялся к одному единому Богу, чтобы человек самого себя, так как, собственно, и древний ветхий обряд и готовил человек к этой жизни, что ты, человек, есть дар Божий своим родителям, а они в течение твоего взросления должны этот дар возвращать Богу. То есть они должны этот дар его привести в человеческое состояние. Они должны его воспитать. А сам человек должен не искать расслабления, а наоборот, он должен настраивать себя на беспощадный труд. Потому что очень трудно грешному человеку, мы все по рождению грешны, жить свято. Это требует огромного напряжения. И физических, и душевных, и духовных сил. Нужно очень много вот этого стремления расслабиться, стремления стать животным, стремления ко всякому демонизму. Нужно преодолеть в себе с помощью Божией. И стать жить равно ангельской жизни. Вот что Господь пришел. Поэтому обычный израильтянин хотел, чтобы... что вот, говорит, Мессия придет, станет царем, мы все вокруг него, всех победят, все будут на нас работать, а мы будем только лежать и телевизор смотреть, вот, и в компьютерные игры играть, и больше ничего. Вот оно счастье. А Христос нет. Он говорит, возьми крест свой, следуй за мной. А куда за мной? На Голгофу. Вот что он им дал. Конечно, они возмутились. Нам, говорит, это не надо. Распять его. Распять. И уже 2000 лет ждут Мессию. Другого. И он придет. Он придет, этот Мессия. Это будет человек погибели. Это как раз воплощение всех чаяний греховного человека, который очень много пообещает, но, к сожалению, дать ничего не сможет. Потому что когда он придет, и он действительно покорит Израилю весь мир, и уже все соберутся, вот, наконец, все, сейчас будем лежать и играть, открывать рот, а уже разжеванное будет к нам поступать. Вот, а мы будем только думать, глотать или нет, или выплевывать и опять рот раскрывать. И вот в этот момент окажется, что глотать нечего. Потому что податель всего, и воды, и воздуха, и пищи, это все-таки Господь, а не антихрист. Потому что он будет антипод Христа. Это будет другой Мессия. Это тот, который именует антихриста. И его царство будет также 3,5 года, как столько, сколько Христос ходил по земле, проповедуя Слово Божие. И на земле наступит страшный голод. И будут заставлять людей отрекаться от Христа. И многие наши дети, внуки или там какое поколение доживет до этих страшных времен, разумеется, отрекутся. Почему? Потому что для них духовная жизнь менее значительна, чем жизнь материальная. Потому что самое главное – это пожить. Поэтому вот он своими обещаниями очень многих привлечет к себе. А все думают, да как это возможно? Да очень просто. Ленин обещал, сколько за ним миллионов пошли. Что он им дал? Крепостное право. Сталин обещал, что он дал? Трудодни, крепостное право, уничтожение десятков миллионов человек. Гитлер обещал, мы вам земли там дадим, вы там, вы германская нация, вы превыше всех. Какое унижение испытала германская нация. До сих пор с четверенек встать не могут. Вот они все вот эти предыдущие антихристы, они всегда очень много обещают, влекут за собой людей. Люди идут за ними. А что один маленький человечек, как Гитлер, Наполеон, Ленин, они все очень такие маленькие. Что они могут дать людям? Податель всего Бог. Неужели без Бога можно как-то здесь на земле устроить какую-то жизнь? Неужели вот эти человечки, вот эти пигмеи, они создали небо и землю? Неужели они создали луну и солнце? Неужели они закрутили вот этот хоровод галактик и метагалактик? Неужели вот эти пигмеи вообще способны на что-нибудь? Они изобрели бумажки, которые объявили деньгами, и, так сказать, вот с помощью них людям морочат голову. Потому что за этими бумажками ничего не стоят. Люди вот верят в эти бумажки, вот и все. А реально-то за ними ничего не стоят. Сущий обман. Дают тебе бумажек, а на это деньги забирают газ, там, бриллианты, лес. Вот. И из этого леса еще бумажек напечатают. На тебе бумажек, на, давай нам это. И люди думают, что вот это вот, что такое важное, значительное. И только начинает брежить в нем сознание, раз и умер. А вся жизнь бессмыслица. Потому что с помощью так простых механизмов, там, моды, например, и что-то такое, какая-то волна обсуждения чего-то по телевизору, создается в каждом доме какой-то вопрос, люди начинают обсуждать, а потом уже заранее им готовое решение. То есть их просто, ну как бы, готовят принять, проглотить то одно, то ли другое. Такая полная манипуляция. Кто этим занимается, он просто смеется над всеми, так сказать, потирает руки и творит свои дела. Но конец, он все равно один. Поэтому то, что Христа не приняли, это не удивительно. Удивительно то, что приняли сначала сотни, потом тысячи, потом миллионы. Вот это удивительно. Почему? Почему это смогло произойти? Потому что каждый, кто хотя бы однажды читал Евангелие, где сосредоточены слова Христовы, каждый человек видит в них правду. Любой человек, язычник, мусульманин, там, буддист, кто угодно, читает Евангелие, и он видит, что там правда. Правда обо мне самом. И человек начинает, это правда, она его захватывает. Почему? Потому что ведь все люди, независимо от того, как их воспитали или как их не воспитывали, они все созданы Христом. Человек узнает самого себя в Евангелии. Человек нащупывает выход и начинает строить свою жизнь согласно этому Евангелию. Ну, конечно, сейчас все меньше и меньше людей отваживаются на это. Потому что требуется для этого большое мужество, самоотречение. Поэтому большинство избирает для себя такой фарисейский путь. Очень простой. Ну, делать такое что-то необходимое внешнее. Утром и вечером молитвочки почитаю, среду, пятницу попостюсь. Вот, время от времени само Евангелие почитаю, ну и в храм схожу. Вроде бы и доволен. Но происходит ли что-то внутри, какое-то изменение? Человек начинает ли думать по-христиански, чувствовать по-христиански, совершать ли христианские поступки? Или наоборот, он старается своим таким негодным поступком придать христианский вид? Ну, что это? Это называется по-русски лицемерие. То есть, делать одно, а изображать другое. Ну, какого-то человека разок можно обмануть. Но можно ли обмануть Господа Бога? Нет, нельзя. Спрашивают, тогда зачем этим заниматься? А ведь вся жизнь обычная у человека, она вся растрачивается на то, чтобы все время что-то из себя изображать. Вместо того, чтобы изжить в себе хамство, человек изображает из себя вежливого человека. Ну, в какую-то острую минуту, там, это хамство же, все равно это внутри есть. А Христос хочет, чтобы мы внутри были иными. Соответствовали Евангелию. Чтобы в нас воцарилась благодать Божия, изменились внутри. И вот произошла встреча Ветхого, который исправлял только внешнее поведение человека, и народившийся младенец Христос, который принес слово о внутреннем содержании человека, о духовном. И ветхое должно умереть, а новое вырасти, возродиться и заполнить всего человека. Поэтому сегодняшний праздник это не весна с зимой встречается, а вещи гораздо посерьезнее, от которых зависит не только наша с вами участь. Потому что если мы будем постоянно находиться в борьбе с людьми, пытаться одних подчинить себе, других поставить на место, от третьих убежать, четвертых там заставить. На это уйдет вся жизнь. И это бессмысленно. Что каждый из нас может сделать против 6 миллиардов людей? Это несерьезно. Но каждый из нас может с помощью Божьей, конечно, не самому, изменить самого себя к лучшему. А вот это лучшее содержится здесь. К чему к лучшему? Ко Христу. Если мы научимся от Него, что значит кротость и смирение, мы этим украсим свою душу. И, как сказал преподобный Серафим, стяжи мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. То есть без всяких усилий. Все вокруг нас преобразится. Потому что мы будем действовать не какими-то словами, криками, убеждением, насилием на человека, а будем действовать преображающей красотой Христовой, которая будет содержаться в нас. И вот Господь каждого, от каждого из нас этого и ждет. Ветхое в нас должно умереть, а новое ожить. Благословение Господне на вас, такого благодати человеку любим, всегда непристойно, и во веки веков.